Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
И мы ее обсудим.
Всем привет, друзья. Есть такая тема на канале Тифлоинфо. Сегодня Валентина Бурдина с нами в нашей виртуальной студии. Валентина, привет и добро пожаловать в эфир. Есть такая тема.
Всем привет.
И сегодня, на самом деле, тема, которая была инициирована, на самом деле, двумя вещами. Во-первых, одним из писем, которые мы получили, это вопрос о том, как решаются вопросы, как решаются проблемы, которые возникают, когда заболеваешь. А во-вторых, я-то получил это письмо, я получил эту просьбу, когда сам болел. Да и сейчас не знаю, что я делаю. Я болею, я выздоравливаю. Думаю, что выздоравливаю, потому что неделю назад этого эфира провести бы не мог. И мы долго думали о том, как сделать эфир, кого пригласить. Валентина Бурдина. Валентин, давай так, твоя профессия.
Медицинская сестра по массажу, так написано в дипломе.
Круто. Твое семейное положение и наличие и количество детей.
Я замужем. Муж один, ребенок один.
Один-один, это хорошо. Вот, и кроме того, муж, насколько я узнал недавно, я почему-то был уверен, что у тебя зрячий муж, ну как, у зрячим мужем все, значит, милый, посмотри, какое там лекарство. Милый, отмерь, пожалуйста, 15 капель. Милый, а там срок годности еще не вышел, но я так понял, что это не про тебя.
Нет, это не про нас. Мы с мужем в одной весовой категории. Мы не зрячие родители.
Вот. И, кстати, Валентина, ведущая программы здесь на Тифлоинфо, программа, которая называется «Учимся быть», она сейчас выходит у нас раз в месяц. Может быть, будет выходить чаще, но пока она у нас раз в месяц. И у меня были ведь сомнения по поводу того, делать такую тему или нет. Потому что вопрос-то может быть чисто индивидуальный. Ну, вот у одного человека возникла проблема, у других проблем не возникнет. Я готов был уже отказаться от эфира. И тут Валентина такая пишет, а почему? Давай так, вот сначала такая, ну, вводная, что называется, часть, почему тебя настолько эта тема задела? Почему она показалась тебе настолько важной?
Да потому что она на поверхности лежит. Потому что лекарств много, назначений много, и совсем с этим нужно справиться. Потому, особенно вот сейчас, получается, у нас же разделение, есть детские лекарства и взрослые лекарства. Про все нужно помнить. Есть те, которыми пользуешься чаще, реже. Есть, которые снаружи принимаются, есть, которые внутрь. И поэтому оно, аптечка у меня, полка и два ящика.
Ого, послушай, а ты ведь противоречишь тому, что нам написала наша постоянная зрительница Мария Воеводкина. Она в комментариях перед эфиром сказала, что вот мы закаляемся и мы не болеем, а если надо, лечимся народной медициной. Это один из подходов. То есть человек говорит, а мы решаем вопрос болезни, лекарства очень просто. Мы не болеем. Я рад за Марию Воеводкину, но как-то я не могу взять и перенести это на всех, потому что, ну вот, Мария не болеет, слава богу, или лечится народными средствами, а некоторые просто болеют. Смотри, вот ты сама, как незрячий человек, как мама, что ты ответила бы незрячему человеку, другому незрячему человеку, который скажет, слушайте, у меня этой проблемы нет, я просто не болею.
Я бы сказала, аргументируйте, расскажите, как у вас это получается. Потому что сказать можно вообще что угодно, для этого нужна железная аргументация, и, может быть, я бы к ней прислушалась.
Ну, наверное, есть смысл как-нибудь пригласить тогда Марию к нам в эфир, для того, чтобы она нам рассказала,
я тоже уже об этом подумала,
как у них это получается. Теперь другая аргументация. Врач все равно мне не поможет, и там будет больше проблем. Поэтому есть такие народные средства, есть, в конце концов, Яндекс, Google, где все можно найти, где все можно загуглить. Я буду болеть, но к врачу я не пойду. Встречалась с таким подходом?
Конечно.
И как на это отвечать?
Как на это отвечать? Хорошо. То есть вы берете ответственность сами за себя. Только когда у вас все равно случится что-нибудь не очень хорошее, и вам придется либо обратиться, либо вы уже поскорее поедете. А если еще все сложнее, в общем, лучше иметь на руках назначение врача, когда, чтобы потом мы говорили, например, о врачебной ошибке, либо мы говорили о том, что вы что-то соблюдали не так. Но, в общем, для того, чтобы иметь доказательную базу, для этого нужно иметь что-нибудь, какой-нибудь носитель, на котором что-нибудь зафиксировано.
В
А
смысле,
так
носитель,
ничто
что
не...
ты имеешь в виду, вот конкретнее?
Ну вот я имею в виду
Бумажку.
назначение врача на бумажке. Хорошо, пусть будет на бумажке, да. И вот вы с этого принимали. А если заниматься самолечением, еще неизвестно, куда выйдет. Все равно, когда вы приходите к врачу, что бы вы о себе ни думали, он все равно знает немножко больше о вас, чем вы сами.
Знаешь, ты сейчас разговариваешь с человеком, у которого как раз с этими бумажками проблема. У меня в свое время был пастор, у которого я, наверное, этому научился, но могу это принять к себе полностью. Пастор говорил так: если нужно что-то в церкви потерять, то напишите это на бумажке, имейте это в одном экземпляре, отдайте это мне. И в результате это обязательно потеряется. Вот у меня такая же проблема, и я понимаю, что, наверное, рецепты и предписания врачей нужно хотя бы год-два хранить. Наверное, больше. Но у меня они даже 3 недель не хранятся, они у меня все вот теряются. При том, что у тебя ребенок, и ты человек активный, ты что, реально их все хранишь, даже если ты не можешь
Нет,
прочитать
конечно.
То, что написано?
Нет, я их не храню. А детские я храню.
Хранишь?
Взрослыми. Ну, у меня просто есть папка такая, вот. У нас дело в том, что с ребенком это другая история. Чаще всего обращаемся к платному доктору, который мне пишет свои назначения на определенной бумажке. И эта бумага на ощупь отличается от другой бумаги. То есть это...
Ух ты!
Она... Да, вот, это тоньше, чем обычная бумага А4, да, на которой мы печатаем, вот, и поэтому эти листочки удобно хранить.
То есть ты сразу
вот.
Можешь по
Я
формату их... на ощупь отличить
да,
эту бумажку
да.
от всего
вот,
остального?
Да, то есть вот когда ребенок у нас заболевает, нам приезжает доктор, делает назначение, я эту бумажку кладу на полку с лекарствами, когда ребенок выписывается, я эту бумажку убираю в папку.
Я хочу задать вопрос нашим зрителям и слушателям, а потом немножко почитаем чат. Я, честно говоря, думал, что сегодня чат будет очень тихий, а чат-то у нас активный, сейчас мы к нему перейдем. Я задам такой вопрос. Вот на чистоту, вот как есть, дорогие друзья, бывает ли у вас, что вы не идете к врачу, вы заболеваете, но вы не идете к врачу просто потому, что вы понимаете, что это столько суеты, что это столько потом возни, это же что-нибудь навыпишут, потом это все надо принимать, потом надо ничего не забыть, потом к нему нужно еще пойти выписаться и так далее. И вы такой рассуждаете: я лучше дома побуду, я лучше отсижусь, я лучше отлежусь, но не пойду. Ну, а к тому же еще до этого кабинета врачебного еще и добраться надо. И это тоже социализация в некотором смысле. Так вот, бывает ли у вас, что вы не идете к врачу, потому что вы понимаете, что возни будет больше, чем с вашей точки зрения пользы? Напишите нам, пожалуйста, об этом. А я быстренько пробегу по чату. Валентина, если будет у тебя что сказать по этому поводу, просто прерывай сразу. Нас приветствуют здесь. Ирина Тинина приветствует. Курский Соловей Стефан, всем привет. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Держаться, держаться, держаться и не сдаваться. Уф, много написал. Тимофей Игнатов нас приветствует. Он мне желает скорейшего выздоровления, поправляться и так далее. Самое лучшее, Тимофей пишет, это когда в семье есть медработники. У меня мама медработник с 30-летним стажем. Кстати, у меня мама тоже медработник, она врач-стоматолог с огромным стажем. И она-то всегда говорила, что говорит, я мечтала, чтобы в семье были медработники, потому что тогда семейная помощь рядом. Вот этот тезис. Хорошо, когда в семье, или самое лучшее, когда в семье есть свои медработники. Согласишься или поспоришь?
Да, соглашусь, конечно. Хорошо, когда есть, хорошо, когда человек знает, хорошо, когда человек работает. И есть, то есть, ну, возникают вопросы, чтобы у него что-то узнать. Вот. А еще медработник же, он может сыграть роль, что куда-нибудь там связями воспользоваться, пойти в поликлинику.
И это
же
никуда
сам,
не
быстрее.
Девается, даже во времена электронных карт, в электронных больничных и так далее. Связи, к сожалению,
Нет.
остаются, они не меняются. Дальше по чату пробежимся. Кристина Тельпук пишет: Валя, рада тебя слышать в эфире. Очень важная тема. Ну вот она с тобой согласна. И Ирина Тина также тоже выражает: очень приятно слышать в эфире. Кристина пишет тебе, а Ирина мне. Так что такой один-один.
Замечательно. Прекрасно. Будем вести счет.
Я думаю, сейчас все собьемся. Болезнь Болезнь болезни тоже рознь, комментирует Тимофей. В одних случаях можно обойтись народными средствами, а в других без консультации с врачом не обойтись. А самолечение совсем не всегда хороший вариант. И вот в связи с этим, Валентина, ты как медработник и как человек с опытом, когда ты для себя и для мужа, если ты участвуешь в этом решении, и уж для ребенка точно, когда ты говоришь, что вот я пойду к врачу, а когда ты говоришь, то есть где та грань, когда ты считаешь, все, вот для меня эта грань, значит, мы перешли эту грань, я должна идти к врачу?
Ну, в общем, про взрослых. Я эту грань, когда понимаю, что я, пойдя на работу, я не буду ее эффективно выполнять.
То есть ты идешь к врачу за больничным?
Да, а по-другому же никак. Угу. То есть я же официально работаю. Я не могу, вот, так же, как вы сказали о том, что, ну, вот вопрос, да, предложили, что делать, идти к врачу, лечиться дома. Не могу себе позволить лечиться дома. Я либо работаю, либо у меня выходной, либо я, если не в рабочий день, я на больничном могу только остаться. Все. Поэтому я пойду к врачу. Вот, таким образом. Но сколько я ходила на больничное, ну, получается, раза 2-3, за годы моей работы, я врача вызываю на дом.
Смотри, здесь ведь возникает одна неприятность, и я не знаю, может быть, это только здесь у нас, в Москве, наши слушатели, зрители нам об этом напишут. А если еще во времена, допустим, моего детства и моей юности была ситуация, когда у тебя есть врач, которого ты знаешь, который тебя знает, это вот ваш участковый врач, то сейчас, особенно вот даже уже несколько лет назад, а сейчас-то тем более во время эпидемии, ты придешь к любому врачу. И, в общем, возможности выбрать, кто с тобой занимается, нет. Тебя может принять один врач, а чем через неделю тебя принимает другой врач. И тогда теряется всякий разговор о том, как, не знаю, выстраивать отношения с врачом, и как важно, особенно если ты не видишь, да, как важно выстроить доверительные отношения. Вот на твоем опыте то, что врачи меняются, это тебе как? Или ты все-таки как-то нашла возможность этому противостоять, что-то делать по этому поводу?
Для взрослого с этим ты просто... Это никак. Да, с этим просто жить, и ты себе оформляешь больничный для того, чтобы у тебя он был, чтобы у тебя была возможность. И чаще всего ты еще и, ну вот не дали, как в прошлом году, в декабре я была на больничном, было непонятно, я сама предложила, что у меня. То есть это была не простуда, но это могла быть, допустим, кишечная форма ковида, например. Потому что по симптоматике совпадало. Но я ей сказала, что у меня бывает, то есть может быть и другое что-то. И она на это может быть и другое что-то согласилась, дала мне больничный, сказала, когда к ней прийти. Но у нас немножечко здесь полегче. Все-таки поликлиника, она разделена между врачами на определенные участки, да? Вот, и взрослая точно так же. И на участке работает доктор, и ты к нему и должен потом прийти на прием. Вот в последнем моем больничном так и получилось, что все-таки вот соответствовало, то есть кто ко мне пришла домой, та меня принимала. Еще почему так получается, допустим, вызывая домой врача из поликлиники, к вам приходит один, а записываетесь вы по своему участку на прием к другому, потому что сейчас при поликлиниках есть еще такая штука, называется неотложная помощь.
Да.
И там работают другие доктора, которые прием не ведут. Но для того, чтобы достоверно более передать информацию о вашем состоянии, это уже, к сожалению, на вашу ответственность, чтобы вы сами о себе знали, имели на руках листочек, который она вам с назначениями выпишет, и понимали, что вам назначили. Поэтому, когда ко мне приходит вот такой доктор, можно, да, сказать?
Да, конечно, конечно. Да.
Вот, приходит ко мне такой доктор, он мне пишет назначение. Я говорю, прочитайте, пожалуйста, еще раз. Читает, я говорю, сейчас, и у меня есть шикарная фраза, а сейчас вы меня послушайте, я вам расскажу, что вы мне назначили. И она меня проверяет.
То есть это вот. Без диктофонов, некоторые... без записи, ты просто без повторяешь за тем, сказал врач.
Да.
Знаешь, у меня бы здесь была такая внутренняя затыка, потому что я понимаю, что у врача нет времени. И на меня у него есть строго отведенный промежуток времени, он так быстро говорит. И когда я ему говорю, а расскажите еще раз, а потом я ему говорю, а я вам сейчас еще повторю. У меня ощущение, что я использую слишком много его времени. Это комплекс,
Валентина? Нет, это комплекс. Он шел в профессию человек-человек. Да, у него мало времени. Если он с этим не согласен, собери, пожалуйста, ты не согласен, как у тебя организован твой труд. Собери группу людей несогласных, если тебя прям уж это совсем достает. И придумай, что с этим сделать. Пациент не виноват, что Министерство здравоохранения таким образом тебе посчитало твою рабочую смену. Я к этому так отношусь.
А тут на самом деле были интересные идеи. Например, Оксана в Фейсбуке перед нашим эфиром писала о том, что она записывает. Да, и тут был, я сейчас не помню, не могу сейчас найти это, то ли по Брайлю, то ли на диктофон. Она записывает за врачом его указания, все то, что он говорит. И вот это как раз тот случай, когда диктофон действительно работает. Я обычно против записи лекции на диктофон, но тут у вас там 30-40 секунд. Но знаешь, мне больше нравится то, что ты предложила, потому что в твоем варианте ты показываешь врачу, что ты все поняла, и что врач все проговорил. Потому что здесь может быть ситуация, когда врач тебе наговорил на диктофон, ты потом слушаешь... Что? А вот непонятно. А вот он не сказал дозировку. А вот он не сказал какую-то важную информацию. И тогда, в общем, ты оказываешься без информации. Ну, что потом делать? Гуглить, что ли? Вот. В твоей ситуации ты повторяешь. Я повторяю осмысленно. Это здорово.
Вот, нет, но те-то два способа, они тоже никуда не ушли. То есть, бывает же, что назначат более сложное лечение, поэтапное, допустим, внос несколько капель через некоторые промежутки времени.
Ой,
вот.
Как я
это
не
сложно
люблю.
Запомнить. Да, поэтому это я уже пишу по Брайлю, но я опять зачитаю доктору, что я все правильно записала. Я понимаю, да, ну вот это комплекс. Но нужно, вот вы ведь у себя один, я у себя одна. Ребенок, если тут, он тоже у меня, допустим, ну хорошо, у меня их там пять, но
все равно
это мои
каждый
дети.
Как один. Это же, ты же не скажешь,
да,
слушай,
нельзя.
У меня пятеро детей, ну одного вы мне покалечите, четыре останутся. Никакой отец, никакая мать такого не скажет. Это понятно.
Конечно, нет. Поэтому начинайте любить себя вот хотя бы с этого. Особенно, когда вы понимаете, в магазине, хоть где, когда человек работает профессии человек-человек, не надо думайте в первую очередь про себя и про свои нужды. Он сам на это согласился.
А ты в какой-то момент можешь сказать врачу, что вы знаете, вот то, что вы мне сейчас назвали, допустим, вы мне сказали, что мне нужно будет ингаляцию делать, там, купить такой-то ингалятор и делать. Вы знаете, мне вот это вот неудобно, а можно эту ингаляцию чем-то заменить? Или там, не знаю, какое-то лекарство заменить другим, именно потому, что вам из-за зрения с этим будет неудобно. Ты можешь представить себе такую вот ситуацию?
Я могу рассказать конкретный случай.
Давай.
Пришел доктор к ребенку, назначает лекарство. Я знаю, что это масляные капли. На тот момент ребенок у меня еще не мог посчитать капли, капающиеся. Ну, маленькая была. Масляные капли, ты хоть что делай, ты не услышишь, как они капают.
Да.
Капли на водной основе ты услышишь, на масляной нет. Я говорю, я не смогу их капать. Она очень была раздражена этим. Я говорю, чем-то заменить можно? Она говорит, нет. Я говорю, хорошо, говорю, давайте тогда изменим терапию без этого лекарства, если нет аналога, что мы будем делать? Мы заменили, просто нам пришлось одно лекарство заменить на два, да, она потратила время, ей пришлось, она была недовольна очень, но я через это переступила, не стала с ней это обсуждать, так же вежливо себя вела. Это опять же ее проблема, что-то ее раздражает.
Нет, но ведь может же быть ситуация, когда действительно заменить ничем нельзя, то есть как бы...
Невозможно, можно будет, то есть нужно определенное действие лекарства. Может быть, может быть, нет аналога. Но это действие лекарства можно добиться, например, несколькими препаратами. Все зависит от вас, согласны вы на это или нет. А доктор, он в том, его задача и состоит, что он же как, у него нужен именно результат ему. И он не может добиться только одним способом. Но мы же про рядовые случаи говорим,
ну, конечно.
Правильно? Про
не,
простуды,
ну подожди,
которые мы дома решаем.
Да, ну смотри, допустим, врач тебе говорит, либо вам нужно, значит, в идеале вам надо, чтобы вам кто-то приходил, делал уколы. Но в принципе вот эти лекарственные вещества вы можете ввести себе, там, не знаю, вот глотать какие-то таблетки, но тогда будут побочные эффекты. Это будет действовать на желудок, это будет действовать на ваши внутренние органы. Вот. Но ты же понимаешь, что ты уколов-то себе не сделаешь.
Олег,
так вот что?
Да, уколов не сделаю, и поэтому я, допустим, да, у него будет побочка, допустим, на печень. Я хорошо, и доктор об этом знает, прекрасный доктор, я готова уже его обнимать и говорить ему спасибо, что он знает про побочные эффекты препарата. Тогда, пожалуйста, назначьте мне что-нибудь поддерживающее для печени. Ну что делать? Здесь только вопрос том, чтобы раскинуть мозгами.
Понятно. А тут в чатике интересная история, потому что Ирина Тинина меня напугала, но она говорит немножко о том, как она лечит себя сама, но вот напугала она меня не этим. А, в общем, она человек разумный, абсолютно, то есть вопросов здесь нет. Но сколько она всего здесь перечислила? Стараюсь выбирать таблетки, суспензии, порошки. Стараюсь избегать, пишет она, ампул, капель, сиропов. Если пью без назначения, гуглю способ применения. Вот, верно. Она старается избегать ампул, капель, сиропов. Но это
сиропов,
же
да.
Очень от многого надо отказаться. Допустим, даже, не знаю, мне сейчас там нужно накапать там сколько-то капель сиропа на ложечку там и так далее. Но на самом деле как бы 15 капель, 20 капель, я думаю, что никто... Никому плохо не будет, если вместо 15 будет 20 или вместо 20 будет 15.
Смотря какое лекарство.
Да?
Опять же. И, да, и это нужно спрашивать у доктора. Люфт. Обязательно люфт капель. То есть
ты
сколько
прямо
можно
вот врача...
переборщить?
Подожди, ты реально можешь сказать?
Да.
Потому что врач скажет, так, накапайте 15 капель. А ты ему такая, доктор, а если я 20 накаплю, накапаю, я умру или жить буду? Или какие будут действия?
Да.
А он же
я
тебе скажет...
Я говорю, если перекапаю...
А он тебе скажет, девушка,
нет.
Меня никто об этом раньше не спрашивал.
И он полезет в телефон и посмотрит свои медицинские справочники, которые у него подключены.
То есть тут у тебя врач, который к тебе придет, ему придется поработать и хорошо поработать.
Да, но он же учился. Давайте вперед. Я согласна, потренируйся на мне, если ты что-то забыл.
Хорошо. Получили несколько рецептов. Если, друзья, я обращаюсь к тем, кто нас смотрит и слушает, если по разным лекарствам, по доступности разных лекарств у вас есть вопросы, а мы к некоторым еще обязательно вернемся, то напишите, пожалуйста, об этом. Вот мы получили, ну, я сейчас, наверное, преувеличу, да, 5 рецептов, 5 вот этих бумажек. Вот, на каждое лекарство вам что-то выписали. Там что-то на самом деле можно было купить без рецепта, но врачом. Или есть некая бумажка, на которой все это прописано. И надо пойти в аптеку и купить. А в больших городах, конечно, уже все это делается с доставкой. Но тоже с доставкой не всегда, потому что, ну, не знаю, мне вот прямо сейчас надо, я пойду и куплю. А вот ворох рецептов, которые ты не можешь отличить друг от друга. И тебе нужно пойти со всем этим в аптеку. И тебе вместо этого вороха рецептов, или кроме этого вороха рецептов, дали еще кучу коробок. Как ты во всем этом не запутаешься? Вот это вот рецепт на что? Кстати, аналогичная ситуация. Вы приходите в поликлинику, там направление, талончики. А вот это у меня талончик куда? А вот это у меня направление на что? Это ты будешь бедную тетушку в регистратуре мучить, что ли? Или как это работает?
А почему она бедная? Она же опять согласилась на эту работу. Я вот этого не понимаю.
Ну, потому что, у нее очередь, и за тобой еще куча народу стоит.
А я слепая-то одна?
Да. Что ты, извини, что ты?
Ну, я же слепая одна.
Ну, да.
Значит, только мне нужна будет такая тщательная помощь, верно? Я не хожу туда каждый день.
Слушай, я вчера пошел в поликлинику, и мне надо было тупо распечатать талончик, да, потому что у нас сейчас в Москве ты можешь электронно записаться, есть электронная медкарта, есть электронная запись, все хорошо. Но после того, как ты электронно на вполне доступном сайте записался, ты приходишь в поликлинику, а там стоит вот эта штука, которая на банкомат похожа. Вот, и нужно приложить карточку, и тогда, значит, соответственно, распечатать талончик. И когда я начал просить, я говорю, помогите мне, пожалуйста, распечатать талончик, там сидит администратор, я с поста отойти не могу, просите кого-то, значит, вот из людей рядом. Вот все, я не могу, вы же видите, сколько народу, а люди рядом бегут. Как такое решаешь?
Скажу, я вас поняла, вызовите, пожалуйста, того, кто мне может помочь. Не может, ну, не, сейчас администрирование там немножечко получше, и администраторов на самом деле не один. Если одна ушла пить чай, ну, то есть, и не может такого, то есть, ну, хорошо, то есть вы не можете мне помочь, давайте, ну, как вот, нет.
Ну, ты добиваешься.
Нужно ей... Я добьюсь, да.
А людей будешь дергать? Вот кто-то стоит рядом.
Нет, ну я тогда сделаю по-другому. Я, допустим, ну, послушаю, кто как себя ведет, например, да, то есть нужно же сориентироваться. Если я слушаю, что, допустим, какую-то интеллигентную женщину по голосу, я могу к ней обратиться, сказать, здравствуйте, вот у меня такая проблема. Ну, мне, то есть мне нужно, как это, кому-то надо осмотреться, мне нужно будет
Ослушаться, да, прислушаться, да.
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 Я выберу жертву. Вот.
То есть тут, короче, нужна определенная цепкость. Цепкость и настойчивость.
Она во всем нужна. Да, то есть, ну, как бы это же нужно. Ничего страшного, никто не переломится. Я же не хамлю. Я ничего предосудительного не делаю. Я всего лишь, ну, к сожалению, трачу чье-то время. Ну, что теперь делать? Ну, вот так вот. Зато я улыбнусь вам, подумаю о вас хорошо. И еще в космос отправлю какую-нибудь приятную мысль о вас.
Николь Антонова пишет, я вот медик, а сильно против глотания таблеток. Учитывая то, что врачи лечат чисто по непонятному стандарту, который пишут далекие от реальных случаев люди. Да, вот так. Реакция, Валентина.
Да, конечно, нет. Надо немножечко перепроверять. То есть нужно, ну, к сожалению, сейчас из-за того, что... Ой, у нас непонятно, платная или бесплатная медицина, и все в этом тоже сами доктора не ориентируются, то ли они кому-то должны, то ли они не должны, то ли что с ним, кто-то что-то, еще много очень бумажной работы, поэтому нам немножечко всем приходится быть медиками. Вы, когда вам назначают лекарства, вы немножечко спрашиваете его, опять же, доктор, скажите, пожалуйста, то есть я не сомневаюсь в вашей компетенции, например, можно так, то есть сначала похвалите человека, это вообще во многом работает, да, такой психологический прием, похвалите его, скажите, я не сомневаюсь в вас, но я немножечко не ориентируюсь, я вот, скажите, вы мне вот это, вот оно сделает что? Зато, понимаете, человек опять на вас же потренируется, чему учат медиков? Медики должны разговаривать на доступном их пациенту языке. Если вы немножечко ее поспрашиваете, она немножечко более человечнее станет. Вот 100%.
Слушайте, мы только что получили вопрос выпуска. Если бы у нас была тушь, я бы сейчас запустил эту тушь. А вообще для таких вопросов надо будет заготовить. И, значит, вопрос этот задает Константин. Константин Петухов, он пишет. Валентина, вы же массажист. Ваши пациенты также вас мучают? То есть он перемещает столы, он переворачивает. Вы говорите, вот...
Нет, прекрасно. Я к этому готова, я рада, когда они спрашивают, я отвечу. Я опять же освежаю свои знания. Если я чего-то не знаю, я приду домой, почитаю и завтра приду. Я честно вам скажу, вы знаете, я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Я почитаю или я могу прийти домой, посоветоваться. Я готова быть с ними в диалоге.
Но вопрос был на да или нет. Они также вас мучают?
Да.
То есть у вас не возникает при этом ощущение, у тебя не возникает при этом ощущение, что вот как же ты меня достал?
Нет.
По отношению к пациенту. Вот, все, идем дальше, потому что Константин формулирует вопрос на «да» или «нет». Мы отвечаем на «да» или «нет». Тимофей Игнатов продолжает историю. Некоторые лекарства подписаны по Брайлю, а вообще многие коробки можно запомнить на ощупь. И он переводит нас к следующей теме. Вот вы сходили в аптеку, друзья, вы получили лекарства. Как вы их разбираете? Это вопрос ко всем. И как конкретно в твоем случае, как ты, вот тебе там 5-6 разных вещей дали, как ты с этим потом, ты это подписываешь, ты это наклеечки какие-то делаешь, не знаю, таблетницами пользуешься, что? Вот лайфхаки.
Нет, я лайфхаков тут у меня не будет, я просто подумала, сейчас я отвечу, как бы, как я делаю, я раскладываю их в порядке приема, так скажем. То есть по времени, там, что с утра, там, или там что-то несколько раз, что-то так. Если коробки отличаются хорошо друг от друга, тогда я по коробкам ориентируюсь, в коробках лекарства оставляю. Если коробки все похожи друг на друга, я их вынимаю, но я же знаю, что из какой коробки я вынула, потому что этот момент я рассортировала еще в аптеке на самом деле. Что-то я положила в рюкзак, что-то я положила в пакет.
То есть ты, когда приходишь домой, ты уже знаешь, где у тебя что, да? Потому что сортировка предварительная уже была там, в аптеке сделана.
Да, она была сделана в аптеке. Опять же, я попросила женщину, что переспросила ее, помогите мне, пожалуйста. Я ей говорю, вот это. Она мне скажет, нет, это вот. Я быстренько тут на месте это перекладываю. Вот. Если удобно смотреть по флакончикам или по блистерам, да, таблеток, они друг от друга отличаются, тогда я вынимаю и таким образом делаю. Если это свечки, а они все похожи друг на друга, тогда я пишу по Брайлю бумажки.
И ты вкладываешь
и
эти
вкладываю
бумажки
в
туда.
коробку.
Кстати, я удивился на самом деле и в комментариях, которые у нас были до эфира, и ты сейчас об этом говоришь. И вот идут комментарии в чате. Друзья, спасибо вам за чат сегодняшний. Тоже Константин пишет. А что, то, что не подписано, можно самому по Брайлю подписать. Да, действительно, можно. И вот это как раз тот случай, когда надо. Причем вам совершенно не обязательно прописывать грамотно все это название лекарства. Вам нужно знать лекарство, дозировку. И ровно настолько, насколько вам это необходимо для того, чтобы потом этим пользоваться. Так что я думаю, что это вполне хороший такой подход. Что ты хотела сказать?
Я еще про пометки, да. Я же думала, что вот я так делаю, да. А что можно делать человеку, который Брайлем не владеет? Можно сделать пометки на коробках из тонкого пластыря. Сами себе можете придумать. Если вы, например, пластырь тонкий, его резать тоже тяжело, но вы прямо хотите, чтобы у вас вот буковки были, купите себе, не поленитесь, просто про запас, вот может пригодиться фольгированную цветную бумагу. Ее удобно тонко резать, и вы прямо из этих полосочек можете себе, вы же, например, вы не знаете Брайль, но вы знаете зрячие печатные, например, буквы, да? Вы себе хотя бы одну букву П или С, или еще, в общем, из этой фольгированной бумаги из полосок делать очень удобно. Просто я уже сама пробовала, знаю. Вот. А еще есть клеющиеся стразы. Из страз можно тоже себе пометки всякие делать. Тоже удобно. То есть приобретите себе что-нибудь в хозяйство клеющееся, из чего можно помечать.
Но эта пометка может быть условной, и этот условный значок только вы
только
понимаете.
Для вас.
А больше, в общем-то, ничего не надо. Важно, чтобы
главное
вы его
себе
поняли.
Придумать.
Смотри, я сейчас немножко перескакиваю, но ведь когда вы таким образом вот собираете домашнюю аптечку, сколько это времени эта аптечка лежит, и у лекарства ведь есть срок годности. Ты как-то перерываешь потом со временем эту аптечку? Или у тебя есть, как мне один человек сказал, я то, что не допил таблетки, я их в принципе не храню, я их просто выбрасываю, потому что я потом, они у меня просто пролежат. Вот. А другой мой знакомый сказал, да и что срок годности? Ну, что 22-й год, что 24-й год, какая в принципе разница? Это чисто условность. Твоя реакция на все вот только что сказанное?
Ну, вообще, на самом деле, лучше в идеале, например, завести, опять же, себе какую-нибудь письменность, это либо по Брайлю, либо в компьютере, или еще где-то, и сразу фиксировать. Вы пришли из аптеки, потратили время, зафиксировали, но это в идеале. К сожалению, у меня такого нет. Есть у меня, значит, коробка, туда я складываю пачки, коробки лекарств, которые не помню. То есть точно, то есть это на ней можно красными буквами написать. Сортировка.
Так.
Вот. И ко мне приходит, допустим, кто-то свекровь, обычно мы с ней, и я с ней ревизию провожу. Ну, я ловлю какого-нибудь себе зрячего человека, вспоминаю, что вот у меня есть это дело, и мне нужно его сделать. Потом, значит, лекарство, которое я всегда теперь в аптеке, когда прихожу, спрашиваю, сколько срок годности данного лекарства. И запоминаю, допустим, вот 23-й год, да, я себе отсчитываю, ага, вот я вот на прошлой неделе покупала лекарство.
Сколько же тебе запоминать приходится?
Я
прям в шоке. Ну, кстати, это можно записать. Вот. Это можно вместе с лекарством сразу записать.
Да, конечно, это же можно записать, все сделать. Это же я сама себе забиваю голову, правильно? Кто-то придет более тщательный, скрупулезный человек, любящий себя, опять же, он себе это все сделает. В общем, новые лекарства я кладу в другую коробку. Лекарства с названиями по Брайлю я положу в третью коробку. И просто я помню в голове, что насколько, если я сомневаюсь, что старое лекарство, я его в коробку для сортировки отложу. Вот и все. Если я сомневаюсь в сроке годности.
Павел
есть
Каплан
у меня коробка,
пишет
где я не сомневаюсь в сроке годности.
Да, Павел Каплан пишет о том, что сейчас в Евросоюзе все лекарства должны быть подписаны по Брайлю. Павел, если вдруг нас слушаете, а ведь есть такие маленькие коробочки, которые просто не подпишешь по Брайлю. То есть малюсенький какой-нибудь флакончик. Мне просто всегда интересно, а как они это делают? Ну, просто там больше 2-3 букв не уместить. Я понимаю, что там большие и средние коробки можно, а вот как в Евросоюзе с такими маленькими коробочками, мне это интересно. И еще один аспект, здесь у нас в чате об этом пишут. Николь Антонова, например, пишет про считывание QR-кодов и пишет Константин о том, насколько могут помочь программы. Да, вот при подготовке эфира я разговаривал с разными людьми, И говорили, рассказывали о том, как пользуются услугами Be My Eyes, да, волонтеров Be My Eyes, как раз для сортировки аптечки. Угу. То есть вполне можно понемногу эту работу таким образом сделать, ну и лекарства тоже сделать, посмотреть. Что же касается инструкций, вот те вкладыши, которые в коробке вкладываются, ну, ради бога, это же понятно, не надо их сканировать, потому что инструкцию от лекарства сейчас легко найти в интернете, только, наверное, нужно проверить, чтобы сайт был репутабельный, чтобы не абы где. Вот. А так, конечно, эти маленькие, мелкий шрифт, ну вот, наверное, сканировать-то не стоит. А ты как с этим? Находишь инструкции, не находишь? Как ты поступаешь с этим?
Я сейчас еще про фиксирование названия и срока годности кое-что вспомнила. Давай. Мы просто еще не купили. Когда мы занялись, хотели это купить, как раз пандемия началась. И, ну, в общем... Выходило, что очень долго ждать. В общем, есть же еще и NFC-метки, которые можно приобрести на Алиэкспресс, их можно купить, по-моему, какой-то из магазинов по тифлотоварам где-то они были, мы хотели заказать, но не смогли. На NFC-метку можно нанести, получается, зафиксировать название, как раз-таки срок годности, да, то есть если у вас телефон с NFC, пожалуйста, все это прикрепили на коробку, на блистер, куда хотите, с телефоном потом считали. По поводу инструкций, я же, ну, так как медик, мне повезло, лекарство написано, да, что зачем у него. Я просто ввожу в поисковик название и смотрю инструкцию. То есть я иногда вижу, что написано от балды, например. Неправильно. Я ищу инструкцию.
В смысле, ты имеешь в виду просто то, что ты в интернете нашла, оно от балды, оказывается?
Да, да, то есть... я вижу, что написано немножечко, ну, как сказать, не соответствует параметрам написания, то есть алгоритму написания инструкции к лекарству.
То есть, тут тоже, то есть тут тоже определенная должна быть такая готовность проверять, да, вот если я это нашел в интернете, совершенно не факт, что это действительно будет нормально.
Да, соответствовать, да, это может быть просто кто-то статью решил написать, а это из нее выдержка и все такое. А еще же сейчас много всяких приложений, справочников, лекарств, у меня, кстати, было, где тоже вводишь название, и тебе сразу инструкция выходит. Вот она, вот это как бы тоже имеет, ну, жизнеспособно, в принципе. На телефон поставил, и все.
Слушайте, я вижу, что сейчас наши зрители пишут о том, что возникает проблема, нас не видно, нас не слышно в YouTube, там идет беседа, люди беседуют между собой. Друзья, напишите, пожалуйста, вот сейчас, кто нас реально слышит, потому что тут вот предположение по поводу того, куда делся YouTube, почему нет трансляции, и если вы нас сейчас смотрите и слушаете, в любом случае запись будет, даже если в YouTube запись у нас нормальная не выложится. Вот, да, тут, все нам пишут, все, кино не будет, кино может и не быть, но эфир-то будет, и он пройдет до конца. Я сейчас пытаюсь понять, куда он делся. С нашей стороны он идет, но я не могу об этом сказать в YouTube. Если вы нас где-то смотрите, если вы нас где-то слушаете, вот, пожалуйста, расскажите, что слышно, что видно. Я сейчас делаю вот что, Валентин. Расскажи немножко поподробнее, потому что мы об этом говорили до эфира, про то, как ты замеряешь жидкие лекарства. Там капли всякие, то, что нужно смешивать. Вот эту историю. Пока ты расскажешь, я посмотрю, что там у нас в трансляции происходит. Хорошо. Потому что это действительно частая история.
Да, ну, у нас какое есть оружие для потребления лекарств? То есть бывает, что всякие мерные ложки, например, да, вам кажется, что вы там ничего не зачерпнете, вам сложно. Нужно уточнить, какая это мерная ложка, насколько она максимально миллилитров, потому что вам, может быть, нужно будет меньше этой, допустим, ложки. Допустим, ложка на 5 миллилитров, а вам нужно только 2,5. Она вам не подойдет. Лучше всегда иметь шприцы на 5 кубиков, на 3, на 2. И если вам повезло, купите обязательно еще себе инсулиновые шприцы на 1 миллилитр.
А, подожди, вот, объясни, что... пожалуйста, для незнающих, 5, шприц на 5 кубиков, это значит, что это 5 миллилитров, правильно я понимаю, или нет?
Там, ну, да, вот там чуть больше 5 миллилитров будет. Кубик считается 1 миллилитр, но на самом деле это чуть-чуть больше 1 миллилитра. Вообще на какие-то там крохи, так скажем. Вот. Если у вас, допустим, нет ничего, у вас вообще только, бывает, нету шприцов дома. Есть вот на 5 мл и все. А вам нужно набрать, например, 1 мл, то вы просите кого-нибудь, кто есть, вам на поршне этого шприца сделать отметку, ну, получается, 1 мл, и вы
Так.
себе через иглу, но это будет не масляное лекарство. Масляное, вот как раз-таки с масляными каплями, совсем вот с этим это сложно. Вот, через иглу себе набираете, по этому поршню ориентируетесь, и все хорошо. Единственное, опять же, у доктора не забудьте спросить люфт. Сколько, если у вас будет чуть больше 1 мл или чуть меньше 1 мл? Что будет в этом случае? Потому что у вас, ну, всякое может быть. Некоторые засечки эти на поршнях, на зрячие люди иногда неправильно делают. Потом смотришь, что-то не то отметили. И приходится перепроверять. Но это уже когда опытнее становишься. Вот.
Так, то
что
есть
касается да.
капель, да.
Что касается капель, если у вас на водной основе, я приспособилась, если на водной основе, лучше их капать в какую-то пластмассовую посудинку, потому что так слышнее, лучше, на мой взгляд, в пластмассу. Если это, допустим, керамическая посуда, там такое эхо от этой капли, ничего не понятно уже у тебя, там 2-3, а тут прямо слышно кап-кап-кап-кап, вот. Так можно приспособиться. И еще, когда у вас есть жидкие лекарства, вам нужно их принимать. Вы спросите, вот смотрите, вот оно хранится в бутылке, например, во флаконе. Если я это лекарство разолью в шприцы,
так.
Мне это можно сделать или нет? Если доктор говорит «да», хорошо, вы ему говорите. Если в шприцы разолью, мне их нужно хранить в холодильнике или можно хранить их при комнатной температуре, потому что бывают такие лекарства, что в шприцы разлить, да, можно, но хранить их нужно в холодильнике, во флаконе лекарства хранится при комнатной температуре, разлитое лекарство в другие емкости хранится при лучше в холодильнике. Вот. То есть этот момент тоже нужно уточнять. И сколько суток можно держать это лекарство? Бывает, что допустим, вам нужно 4 дозы, да, на день, ну, по-другому не могу сказать, но 4,
ну,
4,
да,
4
да,
приема, да, вот, вам нужно в 4 шприца разлить. К вам придет человек зрячий, вам, который это вам поможет, он раз в 3 дня к вам приходит, и это для вас очень важно, так вы уточняете, вам можно сразу 12 шприцов налить, или каким-то образом придется выходить из положения.
То есть вы, получается, ты таким образом планируешь, да, планируешь, что будешь
да,
делать,
да.
Вот, планируешь это все заранее для того, чтобы вот у тебя было уже все подготовлено.
Да, и поэтому, опять же, здесь мы тратим время доктора. Но он же вроде типа, как будто бы должен быть заинтересован в нашем выздоровлении. К сожалению, так. Может быть, кто-то как бы, своим другим опытом поделится, но, может, это все легче проходит.
Да, у нас была техническая проблема. Я сейчас просто перезапустил трансляцию со своей стороны. Я не знаю, сейчас мне сложно достучаться и докричаться до людей, которые нас смотрели, которые нас слушали. Трансляция сейчас есть, но она пошла в YouTube отдельно. Она пошла новой трансляцией, новым файлом, новой программой. Я думаю, что те, кто хочет к нам так или иначе подключиться, в соцсетях мы не продавали, не пропадали, в соцсетях мы остались. Так что я думаю, что дальше уже мы выпустим файл, выпустим его целиком. Скажи, пожалуйста, а ингаляцию? Да, вот реально ли сделать самому ингаляцию? И как, если есть разница, потому что они же тоже бывают разные, да, то что реально, а что нет, вот по твоему опыту без зрения?
Реально, когда это у вас как раз-таки ну, по 1 мл, например, нужно. Меня слышно? Олег?
Да, слышно,
не
слышно.
Слышу.
Слышно, слышно.
А, все, хорошо. Да, значит, по 1 мл, когда удобно, допустим, у вас есть уже шприц с этой отметкой, или по 2,5, когда они вот эти не каплями, вы берете также через иглу, отмеряете, и все, потому что вам нужно сколько-то, допустим, для ингаляции физраствора, а сколько-то лекарства. И это действительно возможно. У нас недавно был, не было у меня никого зрячих, ребенок заболел. Я написала доктору, он сказал, 1 мл того, 1 мл того. А у меня был такой шприц, я поэтому все шприцы с отметками опять в отдельную коробку складываю, и они там у меня лежат. Шприцы, мензурки, у которых есть тактильная грудь, ну, градуировка, да, вот их, это все хранится у меня. Допустим, я ложечки мерные хранила от лекарств, потому что это тоже пригождается. Ты не знаешь, когда и что у тебя случится. Так вот, надо было ребенку по 1 миллилитру одного лекарства, другого, и я этим шприцом, который был в запасе, быстренько все отмерила, ингаляцию сделала, за 2 дня мы проблему решили.
То есть здесь смысл на самом деле в том, чтобы у тебя была готовность, чтобы у тебя были эти мерные вот, приспособления, эти ложечки или эти шприцы. Ну и, соответственно, если есть возможность получить помощь, попросить помощь, то вот тебе это могут отмерить, и потом ты уже сама этим можешь пользоваться.
Да, да, именно вот именно отмерить. Потому что когда вот это нужно, допустим, 10, есть такое лекарство там, опять же, при ингаляциях его часто назначают для расширения бронхов, а оно только в каплях, и его передозировать ни в коем случае нельзя. Вот никак. Оно по весу назначается человека. Хоть большого, хоть взрослого, хоть ребенка. И вот это лекарство, я только со зрячим имею его, но его можно хранить в шприцах, опять же, в холодильнике. Вот оно так стоит без холодильника, то есть просто во флаконе. А в шприцах только в холодильнике его хранят. И мне кто-то или свекр, или свекровь набирают, и я на несколько дней храню его.
Здорово. Еще с какими проблемами, с какими сложностями ты сталкивалась, вот когда работаешь с лекарственными средствами? Было ли что-то такое, для чего тебе приходилось искать решение, может быть, нестандартное решение?
Ну, нестандартные решения были. Один случай расскажу, и не нужно этого пугаться. Опять же, нужно быть наготове. Ребенку нужно было принимать таблетку, которую нужно было поделить на 5 частей.
Ой, каждую ой, часть... даже 2 части уже пройдут. 3 части начинается проблема. А у меня на это сразу реакция. Слушайте, дайте нормальную дозировку. Зачем я буду эту таблетку делить?
Невозможно. Нет, 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 нет. Вот, к сожалению, есть такое лекарство, когда вот его на 5 частей, да, а таблетка, допустим, на 250 единиц. А нужно 50 единиц в один прием. Получается, ее нужно на 5 частей. Берете таблетку, размельчаете, и этот порошок нужно поделить на 5. Так вот, для этого нужно иметь бумагу А4. Берете утюг, проглаживаете эту бумагу. На эту бумагу, проглаженную, обеззараженную, вы давите эту таблетку. Если у вас даже на 2 части она у вас не делится, бывает же, что ведь нету вот этой рисочки, да?
Да.
Через которую вы делите. Вы ее в порошок превращаете, вы можете попытаться руками поделить, например. Но надо максимально сухие руки, например, потому что вы же еще волноваться будете.
Конечно.
Найдите карточку пластиковую дома, ненужную. Прогладьте ее тоже утюгом с 2 сторон. И делите вы эту кучу насколько хотите.
Слушай, ну
мы дорожки делаем.
Это полезная история. Это, понимаешь, ты рассказываешь такие вещи в программе «Учимся быть», там, не знаю, поделки с ребенком и так далее. А тут, оказывается, не только поделки с ребенком, а поделки со взрослым и поделки для взрослого. А вот, но приемы это те же самые. Они оказываются полезными в конкретных ситуациях. Павел отвечает на мой вопрос по поводу того, как обозначается лекарство. Вот, он пишет о том, что это только на таблетках, даже в Европе. На мазях, например, он таких обозначений не встречал. Вот, поэтому тогда это понятно. А доводилось ли тебе пользоваться каплями? Допустим, капли в глаз, капли в ухо. Но в ухо, на самом деле, проще. Ты, в общем, как бы понимаешь,
проще.
Что да, это самое простое, что может быть. А возникают какие-то проблемы? Ну, например, в глаз мне просто как-то не по себе становится. Не знаю, наверное, это что-то внутреннее. Вот доводилось тебе капать себе в глаз, нет?
Себе и ребенку капала. Да, капала. Вот, ну, супруг себе капает капли сам, у него в этом рука наточена.
То есть это именно
вот,
натащить
ребенку...
руку нужно?
Да. Ну, нужно, наверное, все-таки понимать, что вот если это флакон, ну, давайте про пластмассовые, да, флаконы капельные поговорим. Если, то есть мы же, получается, немножечко на него же нужно нажать, и как бы капелька выйдет.
Да.
И нужно понимать, априори задумано одно сжатие, одна капля. Вот. Но при этом оно должно быть к вашему глазу перпендикулярно. Тогда будет. То есть руку нужно под определенным... То есть нужно, да, то есть понимать, что должно быть ответственно на ваш глаз, да, наставлено.
Ну да, 90 градусов.
Капалка. Да, да, да. И это нужно не забывать. И то есть одно сжатие, одна капля. Опять же, у доктора спросите, если, ну вот, Допустим, мне вот только по одной капле. Если я сделаю две, что будет? Доктор, пусть вам на это ответит. Если у вас строгая дозировка, тогда раскидывайте мозгами, что вам делать, где вам зрячего взять. Ну, бывают же, да, такие капли. А если можно чуть-чуть перекапать, ну, что делать? Ну, перекапаете вы.
Ну да, но зато вы получите необходимое лечение и сделаете это сами, и вот это будет полезно. А выбор между пластмассовыми вот этими, не флакончиками, а вот то, что вот ты говоришь, да, нажимаешь один раз, одна капля, с одной стороны, и пипеткой, да, вот стандартная такая пипетка, когда ты зачерпываешь и так далее, с другой. Для меня всегда очевиден только пластмассовый, а для тебя, как для медика, как для человека, для которого это и профессия тоже.
А я в этом плане без рук. Муж спокойно капает. То есть вот когда нам назначают такие капли, все, он ребенку закапывает такие капли. У меня не получается с пипеткой работать. Я думаю, что это какая-то моя проблема личная, что я принцип, видимо, не понимаю забора. У меня с физикой проблемы.
Но ты при этом, в общем, в этом себе признаешься, и если у тебя есть выбор, ты просто купишь тогда то, где пипетки нет, даже если дороже стоит.
Да, а вы знаете, у нас этим летом назначали очень такое сложное лекарство, где нельзя было ребенку перекапать либо одну каплю, либо две, но не больше. А потом оказалось, что это лекарство, оно там разводится, его нужно пипеткой набирать. И это у меня делала мама, говорит: Валя, я не могу по одной капле, из пипетки льется, что это за пипетка?
Ага.
А в итоге оказалось, что нужно купить флакончик капель, с которых, ну, в нос, да, как бы капли, сосудосуживающий флакон, с которых вот эта вот капелка скручивается. Скручиваешь, разводишь это лекарство, наливаешь туда, накручиваешь капельницу и пшикаешь. Все, то есть тебе нужна пшикалка именно, то есть, которая откручивается, но ты, и у тебя получается один пшик, по идее, одна капля. Все
как
решено.
Раз то, что ты хочешь
никаких
добиться,
капельниц, ничего.
Да, вот это вот решено. Мне, знаешь, что кажется, к чему я прихожу здесь? Вот есть определенная, ну, скажем такая, методика действий, последовательность действий. То, что обычно делают врачи, то, что обычно делают пациенты. И особенно, когда врач неопытный, и ты ему задаешь вопрос, а вот можно это делать по-другому? Для него это поначалу может быть сложным. Но дальше вполне можно прийти к мысли о том, что разные подходы, да, разные люди по-разному решают вопросы. И вот незрячий человек может решить не совсем стандартно. То есть, ну, как ты говоришь, да, а вот а что будет, если? А можно ли одно заменить другим? И это, на самом деле, такая немножко задачка на сообразительность. Вот не двигаться какой-то уже проторенной, известной дорожкой, а искать новые подходы и новые пути. Вот мне кажется, что когда речь идет о незрячем человеке, особенно незрячем человеке, который не имеет помощи или там, не постоянно имеет зрячую помощь, вот эти творческие пути, творческие подходы, их нужно будет искать. Согласишься?
Да, конечно, соглашусь, а больше никак. Потому что нужно придумать, как выйти из положения. Нужно же результат, его каким-то образом надо добиться, надо раскинуть мозгами.
По поводу этой твоей пшикалки Николь спрашивает, это пустой флакон, можно такой купить? Подозреваю, что нет. Подозреваю, что вот нужно свинчивать откуда-то.
Николь, расскажу. Николь, если прям хотите заморочиться, купите себе маленький набор аквамозаики, там такие штучки есть.
Ух ты! Это опять нестандартное решение, Валентин. То есть мы с вами здесь как раз вот этот момент обсуждаем. Нестандартные, необычные решения.
Понимаете, просто когда у нас решался вопрос вот с этим лекарством, и мы потом нам придумалось, вот как это делать, и мы нашли этот флакон, купили капли, вылили эти капли, залили туда это лекарство. А в это время у ребенка был день рождения, я подарила ей мозаику, эту, ну, аквамозаику, открываю, а там эта штука лежит там эта штука, которая так была нужна.
Да, слушайте, то есть вы потом в результате смогли использовать и сделать правильно. Вы могли в результате использовать эту штуку как раз... То есть оно оказалось тем самым, что вам нужно. Это
да,
очень,
да,
это
просто нужно
очень
смотреть
круто.
Искать.
Да, хорошо, очень хорошо. Всякие там подогревания, когда там лекарство должно быть комнатной температуры, не перегреть и не слишком холодное. Как решаете вопросы? И возникали ли они у вас в принципе?
Да, либо в руку себе, не могу в руку мужу, либо положите себе в карман, все будет у вас хорошо. положите в карман, занимайтесь некоторое время своими делами, все согреется как нужно вашим телом.
Личный такой маленький совет для тебя, наверное, это очевидно, для меня не очень. Даже если очень хочется, не надо лекарство греть быстренько в микроволновке. Ну, совсем этого не надо делать, потому что там даже 5 секунд это все перегреет, и, в общем, как бы какие-то вещи... Ну, это очевидно, да, но вот я в свое время на такую ситуацию тоже попал. Ну и, наконец, вот вы пролечились, вы какой-то курс прошли, и в идеале есть результаты, все в порядке. Сейчас задам вопрос сложный. Возможно, ответ на этот вопрос нет. Возможно, ответ на этот вопрос будет отрицательный. Но все же я его задам. Ведь если лекарственные средства, использование лекарств не дает результатов, можно подумать, что, наверное, я что-то неправильно сделал. Я неправильно развел. Я неправильно капал. То есть это моя ошибка. А еще врач может сказать, ну вы же не видите, ну вы как вот. Бывало ли у тебя в твоей семье, в твоей практике, в твоем опыте, что ну вот, ты не уверена, а может, я действительно что-то не так делала? А может, я действительно что-то не так поняла, не так прочитала, не так разобралась? И как, если это у тебя было, то как такие вопросы решались?
Было, но, к сожалению, то есть опять, да, при детскую тему ударим все... На взрослом не было, как-то вот все-таки со взрослыми немножко легче, потому что у нас лекарства посильнее, они как-то действуют, если их правильно назначили, ну, то есть мы в более выигрышной ситуации находимся,
ну, в общем,
выигрышной
да.
точки зрения. Вот, у ребенка по-другому. Допустим, сосудосуживающая капля написана 5-7 дней, и потом вызывает привыкание, и, в общем, как будто бы нельзя брызгать. У ребенка заболели уши. Оказалось, что все получилось потому, что я 7 дней прокапала капли, суживала ей нос, а потом перестала. И прошла ударная волна на ухо до лоб. Оказывается, в общем, нужно понимать, что есть определенные стандартные, они правильные для того, чтобы нас обезопасить. Но, опять же, тут индивидуальный подход. Оказывается, вот моему ребенку нужно брызгать нос вот до самого выздоровления, больше 7 дней, иначе все перейдет на уши. Вот такая конструкция человека. Поэтому нужно обязательно прислушиваться к себе, индивидуально смотреть, что и как. Вам назначили лекарство, вы его 5 дней пропили, а чего-то легче не становится. Нужно, наверное, как бы подумать... Ну, вот, может, ваш конкретный случай будет, что вам нужно либо больше, либо другое лекарство.
Ну, и тут надо понимать, что это не потому, что вы что-то неправильно сделали, скорее всего, не потому, что вы не видите, и зрячий человек, на самом деле, тоже легко может сделать что-нибудь неправильно.
Это точно.
Себя. Вот, нам тут пишут о том, что Константин пишет, что зажигалку в кармане зажигать не стоит, если что. Ну, понятно, да, вот как лекарство в микроволновке, так и зажигалку в кармане. Это какие-то такие очевидные вещи. Ну и последнее. Я понимаю, что это отдельная большая тема. Вот ведь мы так или иначе, ну скажем так, есть вещи, которые каждый из нас должен уметь делать. Да, ну есть очевидные вещи. Ну, не знаю, там, лекарство сделать, развести что-то. Хотя развести не всегда очевидно. Это начинается усложняться все. Я все-таки задам этот вопрос. Может ли незрячий человек, тотально незрячий или с очень маленьким подглядом, может ли такой человек сделать укол себе или другому человеку? В принципе, вот по твоему знанию, по твоему пониманию, это возможно или нет?
Ой, я думаю, что на самом деле возможно. Здесь просто нужно обладать смелостью и... тренировкой какой-то. Я знаю одного человека, который сам себе делал уколы, но он когда-то был зрячий, и поэтому, наверное, он для нас не пример. Но все-таки я думаю, что именно как бы как себе, то есть куда вколоть хотя бы внутримышечно, если ты медик. Ну, вот сейчас этому не учат. Вообще даже я вот, у меня были, когда студенты, я у преподавателя по сестринскому делу спросила, сейчас показываете, как уколы ставить? Он говорит, нет, нам еще показывали. тем, кто с достатком, им
подожди,
показывают.
А, потому что незрячим не показывают, да? То есть как бы вот не, раньше показывали незрячим,
а сейчас... Не показывают сейчас массажистам вообще.
Ух
сейчас
ты.
Массажистам никаким не показывают. То есть ни с любым остатком не показывают, как укол ставить.
Понятно. Вот. Понятно. Значит, это у нас остается, в принципе, на где-то вот, не знаю, единицы
открытая
какие-то.
Тема.
Но это открытая тема.
Да.
Ну и, как мы уже сказали, какие-то вещи можно заменить. Опять тут можно спорить по поводу того, заменять или не заменять. Вот. Я знаю такого человека, пишет Николь Антонова, таким образом подтверждая наш тезис о том, что ну, это для индивидуального, скажем так, да, вот у кого-то это получится, у кого-то это не получится. Ну и давай завершающее пожелание. Я понимаю, что мы можем сейчас просто пожелать нашим слушателям, зрителям крепкого здоровья, но это понятно. Что ты, как человек, который в теме, что ты можешь пожелать из практических навыков? Вот научиться делать что-то, что касается нашего здоровья, что касается, не знаю, болезни, выздоровления, приема лекарств, посещения врачей.
А вот начали с этого, когда вы спрашивали, что это у меня комплекс по поводу вопросов. Научитесь спрашивать. Сформулируйте прям для себя конкретные вопросы, что вам непонятно и что нужно как бы задать так, чтобы было понятно вам и доктору, опять же, что вы понимаете, о чем он говорит. Сформулируйте для себя какой-то алгоритм вопросов. И, ну, и придумайте, выявите проблему, какая у вас именно в общении с доктором, или, опять же, с сортировкой лекарств, или у вас проблема в дозировке. То есть вот в чем, какой у вас камень преткновения, вот с теми решайте.
То есть его нужно определить конкретно, да, конкретизировать для тебя то, что тебе доставляет проблемы.
Конечно, не надо, то есть вообще все проблемы, для того, чтобы они решались даже большие, их нужно поделить на маленькие.
Здоровье – это самое главное, особенно сейчас, пишет Тимофей. Беречь себя крайне важно, необходимо. И по поводу уколов Николь пишет, нельзя, мы надписи на ампулах не можем читать. Про надписи на ампулах у нас были уже здесь вопросы, да, то есть программы, которые могут это вот распознать. То есть вот это-то как раз, насколько я понимаю, Николь, решить можно с надписью на ампуле. Проблема возникает в том, как все это отмерить. Но опять-таки, ты же только что говорила, как это отмерить шприцами.
Да, ну, в общем... можно отмерить. Я бы не стала ставить укол кому-то, даже собственному ребенку еще. Я бы, то есть себе, я думаю, еще как-то можно попытаться научиться. Вот. Но другому я бы... Нет. Ну, как бы это очень рискованно. Потому что даже медсестры опытные могут и в нерв, и в сосуд попасть. Это не просто так.
Валентина, так, сейчас тут вопрос пришел, я не могу сейчас завершить эфир, потому что, ну, вопросы пошли. Да, кстати, я сразу скажу, что, друзья, у нас был обрыв интернета, на YouTube эта трансляция у нас выложилась двумя трансляциями. Я думаю, что сегодня поздно вечером мы выложим один файл, уже пересведенный целиком, потому что здесь программа все равно записывается, и она в YouTube будет выложена целиком. Вот, Ирина спрашивает, а Валентина, правда ли, что в полную пипетку входит 20 капель?
Не знаю. Ирина, я вас разочарую. Надо пробовать.
Ну вот тут попробовать можно даже водой на самом деле, да, вот напомнить.
Конечно, конечно, пробуйте, тренируйтесь, хотите, пробуйте, экспериментируйте.
Флакончик. А потом, Ирина, Валентина же вам сказала как раз и нам всем о том, что она с пипеткой не очень дружит, поэтому, вот поэтому, наверное, и ответ не знаю. Ну что ж, друзья, не так это все страшно на самом деле, ну и человеческий фактор общения с людьми, конкретика в постановке задач, помощь там, где эта помощь нужна, не бояться эту помощь попросить. И гораздо проще решить проблему, если вы ее конкретизируете. Если вместо того, чтобы сказать, что у меня ничего не получается, мы разделим эту проблему на несколько составляющих и скажем, вот это у меня не получается, а вот это у меня получается нормально. Вот, Настя Кузовкова нам пишет о том, что в ВК тоже два стрима. Я, Настя, поскольку ты участник нашей команды, я у тебя просто попрошу, удали, пожалуйста, эти стримы из ВК, и, конечно же, все это мы будем перекладывать буквально сегодня вечером. Нас благодарят, спасибо за эфир, пишет Ирина, всем здоровья, берегите себя. Анастасия также благодарит за эфир. Вот, Валентина, спасибо огромное за участие и спасибо за то, что все рассказала.
Спасибо, что пригласили. Всем здоровья.
Есть такая тема. Валентина Бурдина, Олег Шевкун, и всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.